Оливер с удивлением увидел, что, произнося эти слова, миссис Мэйли с усилием, прервав сетование, выпрямилась и стала спокойной и сдержанной. Еще более изумился он, убедившись, что эта сдержанность оказалась длительной, и, несмотря на все последующие хлопоты и уход за больной, миссис Мэйли всегда оставалась энергичной, спокойной, исполняя свои обязанности неуклонно и, по-видимому, даже бодро. Но он был молод и не знал, на что способны сильные духом при тяжелых испытаниях. Да и как мог он знать, если даже люди, сильные духом, так редко сами об этом догадываются? Настала тревожная ночь. Наутро предсказания миссис Мэйли, к сожалению, сбылись. У Рос началась жестокая опасная горячка. «Мы не должны сидеть, сложа руки, Оливер, и поддаваться бесполезной скорби», — сказала миссис Мэйли, приложив палец к губам и пристально всматриваясь в его лицо. «Это письмо. Следует как можно скорее отправить мистеру Лосборну. Нужно отнести его в городок, где рынок. Отсюда не больше 4 миль, если идти по тропинке полем. А из города его отошлют с верховым прямо в Черти. В гостинице возьмутся это исполнить. А я могу положиться на тебя, что все будет сделано. Я это знаю». Оливер не ответил ничего, но видно было, что он рвется немедленно отправиться в путь. «Вот еще одно письмо», — сказала миссис Мэйли и задумалась. «Право не знаю, посылать ли его сейчас или подождать, пока увижу, как развивается болезнь Роз. Мне бы не хотелось его отправлять, пока я не опасаюсь худшего». «Это тоже в Черти, сударыня?» — спросил Оливер, которому не терпелось поскорее исполнить поручение, и он протянул дрожащую руку за письмом. «Нет», — ответила старая леди, машинально отдавая письмо. Оливер бросил на него взгляд и увидел, что оно адресовано Гарри Мэйли, эсквайру, проживающему в поместье знатного лорда, где именно он не мог разобрать. «Послать его, сударыня?» — с нетерпением спросил Оливер, поднимая глаза. «Нет, пожалуй, не надо», — ответила миссис Мэйли, беря назад письмо. «Подожду до завтра». С этими словами она вручила Оливеру свой кошелек, и он немедля больше зашагал так быстро, как только мог. Он бежал по полям и тропинкам, кое-где разделявшим их, то почти скрывался в высоких хлебах, то выходил на открытый луг, где косили и складывали в копны сена. Лишь изредка задерживался он на несколько секунд, чтобы передохнуть, и, наконец, вышел, разгоряченный и покрытый пылью, на рыночную площадь маленького городка. Здесь он остановился и осмотрелся, отыскивая гостиницу. На площади находились белое здание банка, красная пивоварня и желтая ратуша, а на углу стоял большой деревянный дом, окрашенный в зеленый цвет, на фасаде которого виднелась вывеска «Джордж». К этому дому и бросился Оливер, как только его заметил. Он заговорил с форейтером, дремавшим в подворотне, который, выслушав, направил его к конюху, а тот к хозяину гостиницы, высокому джентльмену в синем галстуке, белой шляпе, темных штанах и сапогах с отворотами, который, прислонясь к насосу у ворот конюшни, ковырял в зубах серебряной зубочисткой. Сей джентльмен неторопливо пошел в буфетную выписать счет, что отняло много времени. Когда счет был готов и оплачен, нужно было оседлать лошадь, а человеку одеться, и на это ушло еще добрых 10 минут. Оливер был в таком нетерпении и тревоге, что не прочь был сам скачить в седло и мчаться галопом до следующей станции. Наконец все было готово, и когда маленький пакет был вручен вместе с предписаниями и мольбами, как можно скорее его доставить, человек пришпорил лошадь и поскакал по неровной мостовой рыночной площади. Минуты через две он был уже за городом и мчался по дороге к заставе. Так как было нечто успокоительное в сознании, что за помощью послано и ни минуты не потеряно, Оливер, у которого немножко отлегло от сердца, побежал через двор гостиницы. В воротах он неожиданно налетел на высокого, закутанного в плащ человека, выходившего в тот момент из гостиницы. «Ого!» — скричал этот человек, взглянув на Оливера и внезапно попятившись. «Черт возьми, что это значит?»
«Простите, сэр», — сказал Оливер. «Я очень спешил домой и не заметил, как вы вышли».
«Проклятье!» — пробормотал человек, впиваясь в мальчика своими большими темными глазами. «Кто бы подумал! Разотрите его в порошок, он все равно выскочит из каменного гроба, чтобы встать на моем пути!»
«Простите», — сказал, заикаясь, Оливер, смущенно безумным взглядом странного человека. «Надеюсь, я вас не ушиб?»
«Черт бы тебя побрал!» — проскрежетал тот вне себя от бешенства. «Если бы только хватило у меня храбрости сказать слово, я бы от тебя отделался в одну ночь. Проклятье на твою голову! Чуму тебе в сердце, чертенок! Что ты тут делаешь?» Бессвязно произнося эти слова, человек потряс кулаком. Он шагнул к Оливеру, словно намереваясь его ударить, но вдруг упал на землю с пеной у рта, корчась в припадке. Одно мгновение Оливер смотрел на судороги сумасшедшего. Он принял его за сумасшедшего. Потом бросился в дом звать на помощь. Убедившись, что того благополучно перенесли в гостиницу, Оливер побежал домой как можно быстрее, чтобы наверстать потерянное время, и с великим изумлением и не без страха размышлял о странном поведении человека, с которым только что расстался. Впрочем, это происшествие недолго его занимало, ибо когда он вернулся в коттедж, событий там было достаточно, чтобы дать пищу для размышлений и стереть из памяти все мысли о самом себе. Росс Мэйли стало хуже. Еще до полуночи она начала бредить. Врач, проживавший в этом местечке, не отходил от ее постели. Осмотрев больную, он отвел в сторону миссис Мэйли и объявил, что болезнь опасна. «Чудо, если она выздоровеет», — сказал он. Сколько раз Оливер вставал в ту ночь с постели и, крадучись, выйдя на лестницу, прислушивался к малейшему звуку, доносившемуся из комнаты больной. Сколько раз начинал он дрожать всем телом, и от ужаса на лбу у него выступал холодный пот, когда внезапно раздавшиеся торопливые шаги заставляли его опасаться, что уже совершилось то, о чем слишком страшно было думать. И можно ли было сравнить прежние пламенные его молитвы с теми, какие возносил он теперь, молясь в тоске и отчаянии о жизни и здоровье кроткого существа, стоявшего у самого края могилы?